Главную силу в поединке с Генрихом дает ей то, что против старого, уже никому не нужного и никого не чарующего знамени всемирности, поднимает она нужное и всех чарующее знамя Отечества. Помните, братья, что германец, Генрих, хочет нас погубить, пишут флорентинцы в воззвании к своим ломбардским союзникам, восставшим на императора. Помните, какое чуждое нам по языку и крови ненавистное племя ведет он с собой на Италию, и каково нам будет жить под игом этих варваров. Укрепите же сердце ваше и руку на защиту самого дорогого, что есть у нас в мире — свободы. Вот в чем сила Флоренции. В восстании против чужеземного ига за свободу Отечества. Люди слышат. Римская священная империя, и сердца их остаются холодными. Слышат Отечество, и сердца их горят. Долой чужеземцев! Этот клич, которому суждено было сделаться голосом веков и народов, началом всемирной войны, впервые прозвучал тогда в Милане. Понял ли Данте страшный смысл его? И если понял, то повторил ли бы его даже ради спасения Отечества? Близкое прошлое за Генрихом, далекое будущее за Данте, а ближайшее настоящее за Флоренцией. Те оба реют где-то в облаках, а это твердо стоит на земле. У тех мечта, а у этой действительность. И сколько веков пройдет, прежде чем люди поймут, что Данте был все-таки прав, и что воля его ко всемирности выше, чем воля врагов его к Отечеству. Сила настоящего в борьбе с бывшим и будущим так велика, что в те дни, когда шла борьба, сам Данте мог усомниться в своей правоте. Вот что скажет через 200 лет о тех самых флорентинцах-негоднейших, которых Данте так презирал, почти такой же среди них одинокий, также ими непонятый и презренный, как он, великий флорентинец Макиавелли. Кажется, ни в чем не видно столь ясно величие нашего города, как в тех междоусобиях, по горькому слову Данте, которые могли бы разрушить всякий другой великий и могущественный город, но в которых величие нашего только росло. Сила духа и доблесть, и любовь к Отечеству были у граждан его таковы, что и малое число их, уцелевшее в тех междоусобиях, сделало больше для его величия, чем все его постигшие бедствия могли сделать для его погибели. Если в малой тяжбе Данте с Флоренцией прав не он, а Макиавелли, то в великой тяжбе прошлого с будущим кто из них прав, этого и через 7 веков после Данте никто еще не знает. Вылезши, наконец, не без больших потерь из болота ломбардской войны, Генрих все же идет не на Флоренцию, куда зовет его Данте, а в Рим, где, по вековому преданию, должно было венчаться императору Священной Римской империи. 7 мая 1312 года вступает он в Рим, занятый войсками второго после Флоренции злейшего врага своего, Роберта Анжуйского, короля Неаполя. Кровью залили уличные бои развалины вечного города. Базилика святого Петра, где надо было венчаться Генриху, занята была так же, как весь Ватикан войсками Роберта. Папы не было в Риме. В жалком и постыдном авиньонском плену у французов сам француз, гасконец, как назовет его презрительно Дант, все еще мечтает он о земном владычестве пап, и, боясь за его последний клочок, Римскую область, как бы не отнял ее император, подло и глупо изменяет им же только что заманенному в Италию Генриху. Делает с ним то же, что разбойник с заманенной жертвой, режет его в западне. Войско Роберта в папских руках — разбойничий нож. Кардиналы отказываются, конечно, не без ведома папы, венчать Генриха, под тем предлогом, что сделать этого нельзя нигде, кроме базилики Петра. Но римский народ, верный до конца императору, все простые люди из народа, такие же прямые сердцем, как он сам, будут верны ему до конца, почти насильно принуждают кардиналов к венчанию. Папский легат, тоже изменник, тайный друг и пособник Роберта, венчает Генриха в Латеранском соборе 29 июня, в день Петра и Павла. Нехотя и не там, где надо, изменниками, слугами папы-изменника, венчан как бы накриво, накосо Генрих Косой. Так посмеялся над ним, и в этом вечный спутник его, насмешливый демон. Уличные бои возобновились после венчания с новою силою. Чтобы избавить от них несчастный город, Генрих вышел из него и только теперь, наконец, двинулся туда, где был корень зла, и куда звал его Данте, на Флоренцию. 19 сентября подошел он к самым воротам ее, так что осажденные ждали с часу на час, что он войдет в город, и думали, что пришел их конец. Множество флорентинских изгнанников, тоже с часу на час ожидавших возвращения на родину, сбежалось к императору. Но среди них не было Данте. К родине своей питал он такую сыновнюю любовь, что когда император, выступив против Флоренции, расположился лагерем у самых ворот ее, Данте не захотел быть там, хотя и сам убеждал Генриха начать эту войну, — вспоминает Леонардо Бруни. Кару Божию звал Данте на преступную Флоренцию, а когда уже готова была обрушиться кара, не захотел ее видеть. Духу у него не хватило радоваться бедствиям родины. Это значит, явно ненавидел и проклинал ее, а тайно любил. Было в душе его разделение, и в этом, как во многом другом. Только случай спас Флоренцию. Вдруг подоспевшая из Романии, Тосканы и Умбрии помощь союзников принудила Генриха отступить и начать правильную, надолго затянувшуюся осаду города. Когда же наступила зима, то смертность от холода, голода и повальных болезней увеличилась в императорском войске так, что Генрих вынужден был, сняв осаду 6 января, уйти на зимние квартиры в соседнее с Флоренцией местечко Поджибонси. Следующий, 1313 год, был для императора тягчайшим из трех тяжких годов итальянского похода. Теперь уже все могли видеть в Генрихе то, что первый увидел в нем Данте, обреченную на заклание жертву. Если мера человека узнается лучше всего в страданиях, то прав Данте, не называя Генриха иначе, как «духом высокий Ориго».